Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы начинаем с вами 11-ю беседу о посланиях святого апостола Павла, запечатленных в Священном Писании Нового Завета. 10 первых наших бесед были посвящены двум самым ранним посланиям. Это первому и второму посланию к Фессалоникийцам. Мы разбирали довольно подробно первое послание к Фессалоникийцам, не совсем подробно, но частично второе послание, самое важное место, эсхатологическое место, учение о конце света. А сегодня, вместе с началом новой десятки наших бесед, мы приступим к чтению и разбору очень интересного и очень важного послания апостола Павла, первого послания к Коринфянам. Это длинное послание, вероятно, оно займет у нас достаточно много времени, но надеюсь, что время это не будет потрачено впустую. Итак, первое послание к Коринфянам. Разыщите его у себя в тексте Нового Завета, если он у вас под рукой, и откройте. Впрочем, сегодня мы будем заниматься, пожалуй, не текстом, а так называемой исагогикой или введением в это послание. Помните, в первой беседе я вам говорил, что Библия, любая книга Библии, начинает изучаться с исагогики, то есть с то, что называется введение. Исагогика занимается историческими вопросами, связанными с происхождением того или иного послания, той или иной книги библейской. Это одна из ступеней изучения библейского текста. Следующая ступень – это экзегетика, это, собственно, изучение текста как такового. И третья ступень – это герменевтика, то есть различные способы истолкования текста, приближения его к нашему пониманию и языковому, и культурно-житейскому. Итак, первое послание к Коринфянам. Оно состоит из 16 глав. Некоторые главы более длинные, некоторые совсем коротенькие. Напомню вам, что разбиение на главы, на стихи, это произошло уже достаточно поздно, в середине второго тысячелетия. Первоначально текст писался без всякого разбиения на главы, на стихи. Более того, в древности не было даже разбиения на слова. Буковки писались одна за другой, слово одна за другой, безо всякого перерыва, и фактически не было знаков препинания. Это, конечно, затрудняет изучение древних рукописей, и существует целая специальность, достаточно трудная специальность людей, которые изучают древние манускрипты и разбираются в них. Но вся эта работа давно проделана для нас, был сделан перевод, вот мы с вами читаем все по общепринятому у нас синодальному переводу наш текст. И все это облегчает нам нашу задачу, и то, что у нас есть перевод, и то, что у нас есть главы, на которые разбит текст, и то, что есть стихи, и то, что есть знаки препинания, и слова отделяются одно от другого, в отличие от древних рукописей. Итак, первое послание к Коринфянам, исагогика, введение в него, история происхождения этого послания. Ни о какой другой церкви апостол Павел нам не рассказал так много, как об этой древней Коринфской церкви, одной из самых первых и самых влиятельных, возможно, церквей на европейском континенте. Ни одна другая церковь не доставляла апостолу Павлу столько забот, неприятностей наряду с радостями. Отношения апостола Павла с Коринфской церковью были долгими и трудными. И все это отражено в первом послании и во втором послании к Коринфянам. На самом деле Павел писал в Коринф чаще. Это до нас дошло только вот первое, второе послание. А если мы откроем первое послание, 5 глава, 9 стих, то мы пишем, мы читаем там: «Я писал вам в послании», и так далее. То есть было какое-то послание, написанное до первого послания к Коринфянам. Ученые утверждают, что речь может идти о трех, может быть, даже о четырех или большем количестве посланий в Коринф. Ну вот, что имеем, то имеем. Вот наше первое послание к Коринфянам, которое на самом деле, наверное, как минимум второе. Итак, приблизительно в 50-м году, после Рождества Христова, апостол Павел, совершая свое второе миссионерское путешествие, впервые посетил европейскую землю. Сначала он прибыл в Филиппы, затем в Фессалонику, затем в город Верия на севере современной Греции, затем он побывал в Афинах и, наконец, прибыл в Коринф. В каждом из этих городов апостол Павел основал церковь. Мы имеем в составе Нового Завета послание к Филиппийской церкви, два послания к Фессалоникийской церкви, и вот два послания к Коринфской церкви. В Коринфе Павел задержался. Он пробыл там целых полтора года, и за полтора года ему удалось основать достаточно большую и влиятельную общину. Подумаем немножко о том, что ж такое был Коринф в то время. Если вы откроете карты, обычно в конце Библии бывают карты схематические, путешествия апостола Павла. Если нет, то как-нибудь потом посмотрите, где расположен этот Коринф. Вот то, что мы называем сегодняшней Грецией, во времена Римской империи, во всяком случае в 50-е годы, когда там был апостол Павел, современная Греция была разделена как бы на две половинки – северную и южную. Северная половина была Римской провинцией, называемой Македония, столица, город Фессалоники. А все, что к югу, называлось Ахайя. И столицей этой Ахайи были не Афины. Афины в то время был очень маленький и малозначительный город. Ну, единственное, что там была академия знаменитая, так сказать, культурная столица Римской империи была. Но столицей административной был город Коринф. Коринф расположен на Истмийском перешейке. Это узенький перешейк, который соединяет материковую Грецию с полуостровом, большим полуостровом Пелопоннес. И вот город Коринф был расположен как раз между, собственно, Аттикой, где Афины расположены, и Пелопоннесом. На этом перешейке между перешейк разделял два моря. Эгейское море к востоку и к западу Ионическое, там Адриатическое море. Положение Коринфа было необычайно удобным. Перешейк был узким, и Коринф имел две гавани – Кенхрейскую и Лихейскую гавань – на запад и на юг. Суда, которые везли людей и товары, вынуждены были, когда плыли с востока на запад, в Рим, скажем, в столицу Римской империи, огибать Пелопоннесский полуостров. Но это было трудно, потому что там часто происходили бури, там были рифы, там были скалы. Гораздо легче было плыть от острова к острову, заходя в тихую гавань близ Коринфа в одну, потом перевозить груз по суше, пересекая узенький перешеек, и погружать на судно, которое уже ожидало в другой гавани, тоже тихой. Так что Коринф был портовым городом и, разумеется, богател на том, что он имел два порта, и через него проходила масса грузов. Но вообще говоря, Коринф в первом веке был достаточно новым городом. Дело в том, что в Древней Греции Коринф был очень известным, очень знаменитым городом, но в 146 году до Рождества Христова он был полностью разрушен римлянами. И только Юлий Цезарь в 44 году до Рождества Христова его восстановил, а точнее говоря, основал заново. Вот в первом веке после Рождества мы видим, что Коринф уже процветает, он уже большой город, он уже столица, столица провинциальная, конечно, столица провинции Ахая. Итак, город вырос, там была римская знать, а низшие слои общества были выходцы со всего римского мира, который тогда назывался Вселенная, то есть Икумена. Там были и греки, как основное население данной местности, там были и римляне, и выходцы с Востока, в частности, там было много иудеев, были иудейские синагоги. А мы знаем, что апостол Павел, когда он пребывал в тот или иной город, он всегда шел сначала проповедовать в синагогу. Если синагога его не принимала, тогда уже он уходил в какой-нибудь частный дом и находил себе там место для проповеди. В городе Коринф, помимо двух портов, было много ремесленнических мануфактур. Город являл собой некую смесь различных культур и различных культов языческих и иудейской религии. Немалую роль там играли так называемые мистериальные культы или мистерии, таинства, которые относились к богам, так называемым богам природным, богам воскресения после смерти. Вообще мистерии играли в древнем мире значительную роль. И в первом послании к Коринфянам, а также в послании к римлянам, скажем, у апостола Павла, они частично отражены. Нам надо будет как-нибудь с вами поговорить о том, что такое мистерия, но сейчас об этом речь мы вести не будем. Проповедь свою апостол Павел начал, как всегда, с синагоги. Там он обратил группу людей, склонных к иудейству, так называемых чтущих Бога или боящихся Бога, богобоязненных, это были еще язычники, то есть люди, не полностью принявшие на себя бремя или иго закона Моисея, но они усердно посещали синагогу и чтили иудейскую религию, были единобожниками и старались жить по заповедям Господним. Обо всем этом, о пребывании апостола Павла в Коринфе, рассказывает нам 18 глава книги «Деяний». Но, в конце концов, как и почти всюду, у Павла произошел конфликт с синагогой. Иудеи возбудили против него возмущение, он покинул синагогу и перешел в частный дом. Образовалась церковь. Мы знаем имена первых коринфских христиан. Их звали Крисп, Гай, Стефан. О них говорится в первом послании к Коринфянам. Церковь быстро росла и выросла за счет низших слоев общества, бедных ремесленников и, вероятно, достаточного количества рабов. А надо сказать, что весь древний состав древнего общества был довольно прост. Это были свободные и рабы. Вот два класса. Ну, конечно, свободные были и бедными, и богатыми, но все-таки они были свободны. А вот руками преимущественно работали рабы. И рабов было значительно больше, чем свободных. Вот если мы говорим, что население Коринфа состояло из многих там тысяч людей, сотни тысяч людей, то среди них свободных-то были, может быть, десятки тысяч, а сотни тысяч – это рабов. Итак, церковь быстро росла за счет низших слоев общества, за счет рабов, но были там, конечно, и люди состоятельные, люди знатные, влиятельные. В основном все это были не выходцы из иудейской среды, хотя были и таковые, но в основном это были так называемые языкохристиане. Христиане древней церкви все разделяются на две группы – языкохристиане и иудеохристиане. Значит, христиане из язычников и из иудеев, те и другие были крещены. Вот языкохристианский состав Коринфской церкви определял привычки и поведение христиан, которые еще не слишком далеко отошли от своих языческих устоев, но, хотя и были христианами, продолжали придерживаться многих языческих заблуждений и правил поведения. Уже с самого начала в этой церкви появляются специфические проблемы. Ну, во-первых, возникает некая социальная напряженность, которая отражена в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Бедные, богатые, свободные, рабы, между ними появляются некие трения, о которых мы будем впоследствии с вами говорить. Павел, конечно, возмущен этим, потому что церковь – это совместное причастие людей во Христе, причастие друг к другу. Церковь – это единый организм любви, где, несмотря на разное социальное происхождение, разное общественное положение людей, все должны быть любящими друг друга братьями и сестрами. Вот в Коринфе, увы, этого не было. Мы часто идеализируем древние апостольские церкви, думаем, что вот раньше все было прекрасно, все было хорошо. Но когда мы читаем вот одно из самых древних произведений христианской литературы, первое послание к Коринфянам, которое, кстати, было написано приблизительно в 57-м году, мы точно не знаем, может быть, в 56-м, то есть в середине 50-х годов первого века, это очень давно, это одно из самых ранних произведений христианства, отражает нам жизнь одной из самых древних христианских церквей. Но мы видим, что в этой церкви столько всяких недостатков, столько различных расколов, нравственной ущербности, споров, недоумений, что у нас возникает впечатление, что наши церкви, как бы мы критически не относились к ним, отнюдь не хуже тех, которые вот возникли в начале. Впрочем, Дух Святой действует в церкви всегда. Он наполнял церковь и тогда, и сейчас. А люди, люди всегда остаются людьми, они способны грешить, они грешили тогда, они грешат и сейчас. Итак, в церкви были напряженности, социальная напряженность. Очень сильно влияла языческая религиозность, например, тенденция воспринимать Христа как одного из языческих мистериальных богов. В связи с этим возникали какие-то проблемы. Было очень своеобразное понимание духовной жизни, то есть понимание присутствия Духа Святого в церкви. Дух понимался как нечто что проникает в человека и дает ему какие-то особые, чрезвычайные, экстатические способности. Вот те, кто обладают такими экстатическими способностями или, скажем, свойством пророчествовать или особым свойством языкоговорения, вот это настоящие христиане, вот они духовные, они исполнены духа, они совершенны. А те, у кого нет таких способностей, ну что ж, в них и духа нет, они даже, может быть, и не христиане вовсе. Вот если у тебя есть способность к экстазу, то это знак отмеченности самим Богом. Ну, апостол Павел, конечно, восстает против этого и настаивает, что Святой Дух – это сила Божия, которая обновляет мир и человека, обновляет во всех отношениях и дает ему самые различные способности, не только экстатические, кому экстатические, а кому и совсем другие. Вот об этом идет речь. Споры были по этому поводу. Затем в этой церкви была очень большая склонность к религиозному индивидуализму, к некоему эмоциональному, личному благочестию. Мы это и сейчас в церкви часто видим, когда человек говорит, что «я пойду в церковь, я буду там молиться». Когда он входит в церковь, он ставит свечку и молится, и ничего вокруг себя не замечает. Да, он весь в Боге. Вот это типично индивидуалистическое понимание христианства. «Я и Бог, вокруг меня ничего нет». Христианство, конечно, это не «я и Бог», а «мы вместе в Боге», это церковь. А коринфяне многие считали, следуя своим языческим предрассудкам, что цель религиозной жизни – это некое личностное, индивидуальное возвышение, вот как оно переживалось в древних мистериях, вот в некоем личном соединении с божеством. Это вело к совершенно неправильному пониманию крещения, принятия Евхаристии, и крещение, и Евхаристия понимались как средство индивидуального возвышения, некоего усиления жизненного чувства, витальности, обретения каких-то божественных сил. Крещение и Евхаристия казались гарантией спасения уже сами по себе. То есть здесь сказывалась древняя языческая привычка к магии. Мы и у современных христиан это видим. Многие, например, родители думают, что вот если ребенка крестить, то он магически, совершенно волшебным образом, автоматически, гарантированно, вот уже будет спасен. В каком смысле они понимают спасен? Да не будет болеть, скажем. Ну, это вот такое вот примитивное языческое понимание христианских таинств. Все это было в Коринфе. Если уж сейчас есть, то уж тогда-то, 2000 лет тому назад, тем более было. Вот Павел противопоставляет такому и индивидуализму религиозному, и магизму истинно христианское учение о церкви, как о теле Христовом. Очень большое влияние на коринфян оказывала философия того времени. Она, ведь знаете, что Греция – это страна великих философов. Греция подарила европейскому миру собственную философию. Одним из философских движений, философски-религиозных движений того времени был дуализм. Так называются различные философские, религиозные взгляды и ощущения, которые делили человека на дух и на тело. Вот это разделение духа и тела происходило. И при этом тело считалось чем-то низменным, а дух небесно высоким. Принижалась тварная, материальная реальность человеческой жизни. Конечно, это было влиянием древнего и великого платонизма, который к первому веку после Рождества Христова успел достаточно выродиться и постепенно выродился в ересь гносиса, гностики. Такие еретики христианские там, второго века, например, после Рождества Христова, которые вообще отрицали, например, телесность Иисуса Христа, отрицали телесность воскресения, именно потому что тело принижалось за счет духа. Ну, разумеется, это вело к полному непониманию того, что такое воскресение. Воскресение понималось как некое разделение или отделение божественной души от низменного материального тела. А вот душа воскресает, а тело сгнивает в земле. Бессмертие понималось как чисто духовное, бестелесное, бесформенное существование, которое, может быть, достигается уже в земной жизни на пути отрешения от материального мира. Причем это отрешение от материального мира могло идти двумя путями. Один путь приводил к чрезмерному аскетизму, когда люди пытались уже здесь, на земле, так сказать, истребить свое тело невероятными постами, воздержаниями, там, отрицанием, скажем, сексуальной, половой жизни, брачной жизни. И вот такое небрежение к телу, конечно, совершенно противно истинно христианскому пониманию, что такое человек. А второй путь отрешения от материального мира вел не к аскетизму, а наоборот к полной распущенности. Человек говорил: «Моя душа уже вся во Христе, я уже весь в небе, я в воскресении, к телу я не имею никакого отношения». Пусть тело существует само по себе, как оно существует. Пусть оно страдает, там, исполняется страстями, пусть объедается, опивается, блудит, делает все, что ему угодно. Это же не я делаю, я-то весь уже в духе. Это делает мое тело. Вот. Так что вот одно и то же явление дуализма, то есть вот этого разделения человека, а христианство учит о том, что человек есть целостное создание. Само понятие «тело», или вот по-белорусски, например, это звучит «цело». В древности это было «целое». Человек есть целое существо, телесность есть целостность человека. Вместе с душой и телом. Разделять его ни в коем случае нельзя. Разделение значит смерть. Так вот, разделение, дуалистическое разделение человека на две как бы половинки, душа и тело, при этом была такая еще пословица, что тело есть гроб души, сома, сима, тело, гроб. Это разделение, с одной стороны, могло вести к чрезмерному аскетизму, с другой стороны, к чрезмерной распущенности. Вот так вот крайности сходятся. Конечно, вот в Коринфе были всевозможные злоупотребления, связанные с этими философскими влияниями. Некоторые не стеснялись и впадали в такую в чрезмерную свободу. Свободу проповедовал апостол Павел, свободу в Духе Святом, но в Боге, но отнюдь не человеческий произвол. Вот. Эта свобода достигалась различным образом, либо распущенностью, либо аскезой. А Павел поясняет, свобода – это дар Христов, дар совместной жизни нашей в любви. Об этом во всем будет говорить нам первое послание к Коринфянам. Затем еще одна была неприятность в Коринфе. Многие, увлеченные философией, понимали благовестие, то есть Евангелие, как одно из философских течений, как некое эзотерическое учение особой мудрости, учение, которое предназначено для особо совершенных людей, умных слишком. вот эти люди ожидали от Евангелия, от этой новой философии, как им казалось, ожидали познания мировых тайн и некоего индивидуального возвышения, таким образом, возвышения над другими. Но Павел-то понимает Евангелие как Слово Божие, Слово спасительное, Слово о кресте и воскресении, Слово, которое стоит в противоречии ко всякой мирской мудрости. Кроме того, в Коринфе было неправильное понимание апостольства. Апостол – это посланник, уполномоченный Богом для возвещения благой Божьей вести. А коринфяне ожидали от апостола чего-то другого, ожидали какого-то, ну, что-то, кого-то типа великого философа или, скажем, какого-нибудь экстрасенса, или, как в древности говорили, мистагога, то есть человека, который может ввести в какие-то тайны, руководитель, который ведет к особой мудрости, к особой духовности, все это взято в кавычках, конечно. А вот Павел их разочаровывает. Его речь кажется им ничтожной и вовсе не ведет их к великой мудрости. Он ведет себя как вестник распятого и воскресшего Христа. Но задача Павла вовсе не риторика, вовсе не самовозвышение, вовсе не фокусничество перед людьми. Задача Павла – это постройка церкви как храма Божия. А вот поиск мудрых руководителей приводил коринфских христиан к образованию неких групп. Вот вокруг каких-то имен формировались группы, такие полусектантские образования. В церкви происходили постоянные разделения. И можно сказать, что первое послание к Коринфянам – это первое христианское произведение, посвященное проблеме экуменизма, то есть соединению церкви воединое целое. Вот все эти проблемы обсуждаются в первом послании к Коринфянам и обсуждались давно, но, несмотря на это, все эти проблемы не исчезли. Проблемы усиливались, как мы увидим во втором послании к Коринфянам, кризис в церкви еще углубился, и он отражен у апостола Павла. Особенно не понималось апостольское служение. Ну, послание к Коринфянам написано через несколько лет после того, как Павел покинул этот город. Жил он в то время, уже это было с 54 по 57 год после Рождества Христова в городе Ефес, это столица римской провинции Осия на западе современной Турции. Вот именно оттуда он поддерживает постоянную связь со столь любимой им, но столь досаждавшей ему Коринфской церковью и посылает туда свои письма, вот эти свои послания. В Коринфе много проблем. И в первом послании к Коринфянам пункт за пунктом апостол Павел отвечает на все вопросы, на все проблемы, на все неприятности в Коринфской церкви. Тематика этого послания очень интересна. Она очень важна для истории раннего христианства. Она очень многообразна. Но, конечно, нет какой-то сквозной нити. Переходы от одной темы к другой теме происходят как бы скачками. Нельзя здесь выделить какое-то единое учение. Послание написано эмоционально, по определенному поводу, как мы иногда пишем письма, перескакивая от одной темы к другой. Все смешано, все очень живо, все очень жизненно и все очень интересно. Вот именно это послание мы начнем с вами читать в следующий раз, а сегодня я прощаюсь с вами до следующего раза. Желаю вам всяческой крепости, благодати Божией, хранит вас Господь и Царица Небесная. До свидания.